Мы прочитаем Псалом 31, вы можете тоже открыть ваши Библии, электронные, бумажные. Псалом 31, прочитаем 7 и 8 стих, Псалом Давида. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». И Бог отвечает: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Аминь. Седьмой стих, который мы с вами прочитали, это слова Давида, слова человека, это слова благодарности Богу. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Это слова, которые человек говорит Богу в благодарность за то, что Бог производит в его жизни. А восьмой стих – это слова Бога. И Бог говорит так: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Я уверен, что каждый человек в жизни, христианин в первую очередь, хотел бы услышать эти слова лично от Бога, что его око над нами, что в нашей жизни руководит Бог. Значит, мы все делаем правильно, значит, мы в истине. Придет время, когда у нас будет возможность, если мы встретимся с вами вместе в небесном Иерусалиме с Господом Иисусом Христом, задать Ему эти вопросы и действительно увидеть око Божие над нами. Мы с вами видим много конфессий. Мы с вами знаем многие вопросы, которые спорят между собой эти конфессии. Кто-то говорит, что так правильно поклоняться Богу. Кто-то говорит, что такие псалмы надо петь. Кто-то говорит, что так должен выглядеть священник. Кто-то говорит, что вот такую жертву в прямом и переносном смысле должны приносить Богу. То есть мы с вами, открывая Священное Писание, видим многое, что Бог говорит человеку. Законы, заповеди, какие-то нормы, правила, пожелания, рекомендации. Мы слышим это от Духа Святого через апостолов, через учеников, через Иисуса Христа. И во всей этой массе большой этих рекомендаций, законов, просьб, направлений мы хотим понять самое главное, что Бог в первую очередь, самое главное, ждет от человека. Наряду, и как я сказал, с тем, что очень много конфессий, разных мнений, догматических вопросов, которые нас различают, разъединяют, может, в какой-то момент даже вносит некий конфликт в эти конфессии, мы хотим понять, что самое главное Бог хочет от человека. Знаете, каждый человек, каждый христианин, я уверен, ищет силу Бога в своей жизни. Как я уже сказал, это великое благословение, если око Божие над нами, если мы уверены, что то, что мы делаем, благословлено Богом Отцом. Я думаю, это великое счастье и радость быть уверенным в том, что ты находишься в истине и совершаешь правильные дела. Знаете, нехристиане тоже хотят получить какую-то поддержку. Кто-то ищет поддержку из космоса, кто-то ищет поддержку от богатых покровителей, кто-то надеется на удачу. Все хотят быть счастливыми, все хотят иметь благо. Но самый главный вопрос сегодня, который хочу задать, что хочет Бог, самое главное, от человека. Знаете, это простой такой вопрос, кажется, на первый взгляд. И, наверное, должен быть простой ответ. Поэтому ответьте на этот вопрос сейчас каждый из вас в сердце. Что хочет Бог от человека? В процессе проповеди мы будем с вами вместе размышлять, и вы потом проверите себя, какой ответ дали вы. Вы знаете, я когда задавал себе этот вопрос, я представлял разные ситуации, и мне показалось, что в разные ситуации я ответил бы по-разному. После богослужения я бы дал бы один ответ. Наверное, где-то утром или вечером, уставший, я дал бы другой ответ. В какой-то суете, может быть, или в радости, не поразмыслив, не рассуждая, я дал бы иной ответ. И сегодня хочу задать этот вопрос каждому из вас, себе, и Слово Божие даст нам ответ, что же все-таки самое главное хочет Бог от человека. Знаете, если бы меня спросили бы, я, наверное, не задумываясь бы, первое, ответил бы веру. Я думаю, многие из вас так и ответили: Бог ждет от человека веру. Мы в Слове Божьем читаем, что всякий верующий будет иметь жизнь вечную. И действительно, Бог ждет от человека веры. И я не хочу умалить значение веры, но, дорогие братья и сестры, наша вера в первую очередь нужна нам, а не Богу. Вера – это мост, который объединяет нас с Богом. Вера – это мост, который примиряет нас с Богом через жертву Иисуса Христа. Слово Божие скажет нам, что и бесы веруют и трепещут. Но разве такая вера нужна Богу? Судя по всему, нет. Поэтому вера в первую очередь нужна нам? Второй вопрос. Может быть, Богу больше всего нужно от нас служение и молитва? Евангелие от Матфея в 28 главе, 19-20 стихе мы читаем. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам и сия с вами во все дни до скончания века». То есть Бог дает великое поручение христианам идти благовествовать, то есть служить. Послание Ефесянам, Фессалоникийцам, простите, 5 глава, 17 стих, мы читаем «непрестанно молитесь». То есть Дух Божий через апостола Павла говорит, что постоянно нужно молиться. И вот я задаю вопрос, может быть, служение и молитва – самое главное, что нужно Богу от человека? Да, это призыв Иисуса Христа, это призыв Духа Святого через апостола. Но, дорогие братья и сестры, я опять же не умаляю значение служения и молитвы, но служение и молитва более нужны нам. В служении мы укрепляемся духовно. В служении мы приобщаемся к Слову Божию. Мы изучаем Слово Божие. Вы знаете, какое самое назидательное служение лично для меня? Когда я готовлю проповедь. Когда много часов я готовлю проповедь, я читаю очень много текстов Священного Писания, которые обличают меня, которые приводят мое сердце к покаянию. Для меня это самое ценное назидательное служение. Какое-то, может быть, служение назидательное и для вас. Вы знаете, в служении мы духовно укрепляемся. Мы ищем ответы на вопросы в служении. Когда мы готовимся к какому-то мероприятию, если я проповедник, или если я учитель, да, или если я пою, я читаю гимн, песни, и в тексте я нахожу ответы на какие-то вопросы, но я укрепляюсь духовно. Я приобщаюсь к благодати Божией, к истине от Бога. В молитве мы разговариваем с Богом. В молитве мы пытаемся получить ответы на наши вопросы от Бога. Я делаю вывод, что служение и молитвы больше нужны нам. Мы в них укрепляемся и приближаемся к Божественному, к Богу. Я задаю вопрос, может быть, поклонение самое главное, что Бог ждет от человека? В Священном Писании мы очень часто читаем о том, что мы должны поклоняться Богу. Слово Божие очень много раз говорит: «Хвалите Господа, прославляйте Господа». И действительно, мы знаем, что воздавая хвалу Богу, Создателю неба и земли, тем мы служим Ему. И Он хочет получать от нас эту хвалу. Он достоин хвалы и поклонения, потому что Он Творец, потому что Он всемогущий, потому что Он вездесущий. Он заслуживает хвалы и поклонения. Но, братья и сестры, по большей степени это нужно нам. Когда мы прославляем Бога в песнопении, мы каемся перед Ним. Мы исповедуем Его Творцом, и наше сердце приобщается к Богу. Когда мы поклоняемся Богу, когда мы воздаем хвалу и поклонение Богу Отцу, мы действительно ближе становимся с Ним. Мы понимаем Его величие, мы понимаем свое положение как творение перед Ним. Каемся перед Ним, исповедуемся перед Ним. Когда родился маленький Иисус Христос, мы с вами все помним эту песню, которую хор ангелов пел на небе, когда маленький Иисус родился. Вы помните эти слова наизусть? «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Это было поклонение. Хор ангельский прославлял и поклонялся Богу Творцу. Но хочется спросить даже тогда, неужели Богу от ангелов тоже более всего нужно поклонение? Сейчас мы постепенно подходим к ответу на главный вопрос, что же Бог больше всего ждет от человека и ждал от ангелов. Я уверен, что многие из вас уже правильно ответили на этот вопрос, тем более те, которые открыли все-таки 31-й Псалом. Но, размышляя об этом, хочется сказать, что мы с вами открываем Слово Божие и читаем книгу «Бытие», читаем начало создания человека, Эдемский сад, но началось все намного раньше, чем в Эдемском саду. Знаете, в Священном Писании не так много текстов, повествующих нам о том, что же произошло между Богом и ангелами. И в Библии есть некий персонаж, который у пророка Исаии назван Деница, сын Зари. В Библии чаще всего мы слышим и читаем его имя как Сатана. Мы не знаем, когда именно все это началось, вот этот конфликт Бога и Сатаны. Но у пророка Иезекииля мы читаем на примере падения Тирского царя и насказания и о падении Сатаны. Я хотел бы прочитать его, это Иезекииль, 28 глава, с 13 по 16 стих. Итак, на примере, как я сказал, падения тирского царя Иезекииль приводит эту аналогию и на сказание о падении сатаны. «Ты находился в Едеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото – все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе». «Приготовлено было в день сотворения твоего». Это описание сатаны. «Ты был поназанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Пророк Исаия так описывает эту историю. Это Исаия, 14 глава, 12-15 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Зайду на высоты блаженны, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Мы с вами прочитали текст, описывающий падение сатаны, вот из текста Священного Писания. Если мы с вами будем читать дальше Евангелие, книга Откровения, послание Иуды, мы с вами увидим, что вместе с сатаною еще многие ангелы присоединились к восстанию против Бога. И Иуда, апостол Иуда в послании в первой главе, в шестом стихе пишет: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Итак, что же все-таки Бог хочет от человека и хотел от ангелов? Итак, все началось там, еще до рождения неба и земли, рождения Адама и Евы, там, в Царстве Божьем. Знаете, мы не читаем о том, что Бог дал сатане какие-то заповеди или законы, но очевидно одно, что его восстание против Бога и его беззаконие было не угодно Богу. Он хотел разделить Божию власть вместе с собою, но Бог отверг его, и, как мы с вами прочитали, низвержен в ад глубины преисподней. А затем мы открываем с вами Слово Божие и начинаем читать историю человечества. Книга Бытие, сотворение Адама и Евы – это история для человека. Но то, что совершил сатана, продолжает совершаться в Едемском саду. Бог создает по образу и подобию своему двоих, мужчину и женщину. Он дает им всю власть и говорит: наслаждайтесь этой жизнью, руководите, господствуйте над этим садом, в этом саду вы главные. Но есть одно правило. Книга Бытие, 2 глава, мы читаем: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Всего лишь одно правило – не есть из дерева познания добра и зла. Но что делает человек? Человек нарушает повеление Божие. Вы знаете, и дальше все повторяется вновь, вновь и вновь. И вся книга Библии, все Священное Писание о том, что это повторяется вновь и вновь. Бог обращается к Каину и говорит: господствуй над своим желанием навредить своему брату. Господствуй над своим желанием. Но что делает Каин? Убивает своего брата. И Бог проклинает его. Позже Бог обращается к Моисею и говорит: скажи скале, и она даст воду. Но что делает Моисей? Дважды ударяет по скале посохом. И Бог обращается к нему и говорит: за то, что ты не послушал повеления моего, ты и Аарон не войдете в землю обетованную, в землю ханаанскую. Позже Саул нарушит повеление Божие и принесет жертву, которую должен был бы совершить священник. И Бог скажет ему: лучшему тебя я отдам трон твой. Ты лишишься своего царства. И дальше больше, больше и больше. Итак, что же самое главное Бог ждет от человека? Разве Бог хотел, чтобы Деница, сын Зари, стал Люцифером? Конечно же, нет. Разве Бог хотел, чтобы Адам и Ева были выгнаны из Эдемского сада? Конечно же, нет. Разве Бог хотел, чтобы Каин убил своего брата Авеля и был проклят? Нет. Разве Бог хотел наказать Саула и Моисея? Нет. Что же самое главное Бог ждет от человека? Правильный ответ – послушание. Бог ждет от человека и ждал от ангелов послушания. Потому что Он всемогущий, потому что Он всевидящий, потому что Он творец неба и земли, Он достоин хвалы, чести, славы и поклонения. Он ждет от человека послушания. А непослушание Богу – это грех. Говоря простым языком, Бог ждет от человека, чтобы тот не грешил. В Римлянам, в 5 главе, 12 стихе, мы читаем такие слова. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Этот текст говорит нам про Адама, про Адаму и Евы. Этот текст говорит нам о том, что одним человеком, согрешившим, Адам и Евы, не послушавшись Бога, нарушив заповедь Божию, повеление Божие не есть дерево, они согрешили, и этим непослушанием грех вошел в этот мир. Непослушание Богу – это грех. Знаете, такой простой вопрос и такой простой ответ, что самое главное, Бог ждет от нас, чтобы мы не грешили. В Священном Писании, синонимы к слову «грех» в Библии мы находим такие слова. Это беззаконие, восстание, отступничество от Господа, развращение и зло, неправда, неправедность, нечистота и многое другое. То есть грех – это нарушение повелений, заповедей, слов Божьих, или, проще говоря, это непослушание. Я хотел бы тезисно зачитать выборочно плоды греха, которые мы с вами видим на основании Священного Писания. Первое. Земля была проклята по причине греха. Дальше. Болезни и смерть появились вследствие греха. Молитву грешников Бог не слушает, мы читаем Слово Божие, говорит нам об этом. Слышит, но не слушает. Грех удаляет благословение Божие. Грех приводит к угрызению совести, стыду, скорбям. Бог вычеркивает грешника из книги жизни. И вечная смерть есть следствие греха. И много-многое другое, о чем мы читаем в Священном Писании, и все это грех. Потому что грех есть вражда против Бога. И апостол Иаков говорит, кто будет другом миру, тот становится врагом Богу. Дорогие братья и сестры, нам нужна вера. Нужна вера. Потому что вера – это мост, который связывает нас и Бога. Нам нужно служение, нам нужна молитва, нам нужно поклонение, потому что это укрепляет нас, потому что это приобщает нас к Богу. Но разрыв отношений Бога с человеком в Едемском саду начался не с отсутствием поклонения, не с отсутствием веры, не с отсутствием молитвы, но начался по причине того, что человек ослушался воли Божией. Непослушание, грех. Вот что разъединило человека всемогущим, всеведущим, святым Богом Отцом. Святым, в котором нету греха, в котором есть только свет и нет никакой тьмы. Именно непослушание, именно грех – это источник потери нашего служения. Когда нас отлучают из церкви за грехи, или когда мы уходим из церкви и перестаем совершать служение, источник является грех. Грех – источник потери жажды молиться. Когда наше сердце обременено завистью, злобой или чем-то нехорошим, мы перестаем молиться. Грех – это источник нежелания прославлять Бога. Когда нам кажется, что все, что происходит в нашей жизни, нехорошее, в этом виноват Бог. Когда у нас ропот против Бога – это грех. Мы видим на основании Священного Писания, что ропот и неверие не позволило народу израильскому войти в землю ханаанскую. И 40 лет они были в пустыне из-за ропота и неверия. И когда сердце наше обременено вот этим ропотом, недовольством, особенно против Бога, это грех. И это не позволит нам войти в Царствие Божие. И самое страшное, что грех – это источник потери веры. Мы, на самом деле, достаточно много ребят выпускаем из воскресной школы. Мы достаточно много крестим членов церкви, и вот наш длинный такой списочек на компьютере заносим это имя. Но проходит время, выпустилось 20 человек, может быть, 100 человек в мое время, в мою бытность, когда я еще был молодой. А где они все? Где те, которых мы называли христианами, братьями и сестрами? Что они потеряли, чего они лишились? Вера. И грех есть источник потери веры. В какой-то момент человек действительно ищет Господа, принимает святое водное крещение, кается. Но грех, суета, злоба, зависть, какие-то зависимости, желание обладать чем-то, чем ты не обладаешь, конфликты. Не мир сердца, не мир Божий, не покаяние, не раскаяние перед Богом, а вот этот агрессивный мир захватывает, и человек перестает верить. В какой-то момент человек начинает воровать, может быть, убивать, творить злое, нехорошее. Он поворачивается и говорит: слушайте, ну я член церкви, я верующий человек, а ничего плохого со мной не происходит. А где же Бог? Я был хороший, был верующий, все было хорошо. Я стал воровать, убивать, творить злое, но ничто в моей жизни плохого не происходит. А где же Бог? А есть ли Бог вообще? И человек теряет веру. Вот это самое страшное. Именно грех – источник потери веры. И человек говорит: а все хорошо и без Бога. Зачем мне Бог? А если Бог вообще? И когда умирает вера, разрушается и мост с Богом, и нет уже искупительной жертвы, и нет спасения и жизни вечной в небесном Иерусалиме. Вот это страшно. Источник всегда грех. С греха все началось. Сначала сатана, потом человек. Но, братья и сестры, с грехом все закончится. В небесном Иерусалиме греха не будет. Там будет только Бог и Его святость. Евангелие от Матфея, 7 главе, 22-23 стихе мы читаем. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Представляете, какие христиане? Бесов изгоняют. Тут я не умею бесов изгонять, извините, может быть, даже не пробовал. «И чудеса не творю, братья и сестры». Они могут. А что говорит им Господь? «И тогда объявлю им: не знаю вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Представляете? Можно иметь веру, можно иметь служение, молитву, быть дерзновенным. Но отойдите от меня, не знающие беззакония. Так скажет Христос о тех, которые грешат. В заключение, а что же нам делать? Как-то прям немножко так вот прям напугал, что ли, я не знаю, да? Как-то все сложно так, оказывается. А что же нам делать? Как же нам быть? Как же нам, вот таким людям, греховным людям, согрешившим, согрешающим, приблизиться к небесному Богу Отцу, в котором нет греха, в котором нет тьмы, есть только свет. Как же нам вот быть этими членами небесного Иерусалима, стать частью, детьми Божьими? Опять же, тезисно прочитая Слово Божие, то, что нам нужно совершать по отношению к греху. Ненавидеть грех, Слово Божие говорит, бегать от греха, не только в делах, но даже в словах не произносить греха. И даже в мыслях не произносить и не думать о греховном. Удаляться из общества грешников. Максимально быть в общении с Богом, бодрствовать. Вот это все мы должны совершать по отношению к греху. Но с этого ли нужно начинать? Мы с вами в самом начале прочитали 31-й псалом Давида. И 8 стих так звучал: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». И мы сказали о том, что мы хотим, чтобы око Божие было над нами. Как здорово быть уверенными, что Бог с тобою, что око Его над тобою. Но те, кто открыли 31 псалом, я думаю, прочитали, может быть, 1 стих, и это был бы ответ на вопрос, что же все-таки Бог больше всего хочет от человека. И псалом так: Псалом Давида, учение, это 1 стих 31 псалма. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Самый счастливый человек тот, которого грехи Бог простил и беззаконие отпустил. Но что сделать, чтобы Бог покрыл грехи? Что сделать, чтобы Бог, как в 8 стихе мы с вами прочитали, руководил мною, чтобы око Его было надо мной? Что же нужно сделать? И Давид нам дает ответ на этот вопрос. Это 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Все начинается с покаяния. Бог хочет, чтобы человек исповедался пред Ним, покаялся пред Ним и изменил свою жизнь, перестав грешить. Псалмопевец в 5 стихе говорит: «Я исповедался тебе». В 1 стихе он говорит: «Я блаженный, потому что ты прощаешь грехи мои». И в 8 стихе Бог говорит: «Я буду оком своим над тобою». Вот эта последовательность: покаяться, исповедаться перед Богом. Бог простит жертву крови Иисуса Христа и будет нашим Богом. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих, мы читаем такие слова. «Он, то есть Иисус Христос, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». Только через жертву Иисуса Христа, через искреннюю веру в жертву Иисуса Христа, через личную борьбу с грехом, стремлением к послушанию Божию, исповедавшись перед Богом в грехах своих, Бог примет нас и станет нашим Богом, и око Его будет над нами. Вы знаете, во все наши жизни, даже в начале богослужения, когда мы просыпаемся, когда мы ложимся, когда мы совершаем что-то перед Богом и хотим либо получить от Него что-то в молитве, в служении, в проповеди, даже веря в Него, мы должны начинать с самого главного – с покаяния. Я повторюсь, грех, непослушание Бога расторгло отношения сатаны с Богом, человека с Богом. И именно жертва Иисуса Христа, кровь Его святая, вера в Иисуса Христа способна изменить нашу жизнь. Изменить нашу жизнь таким образом, что мы перестанем грешить. Что мы будем больше взирать на Искупителя нашего Иисуса Христа с упованием на помощь Его и надежды на жизнь вечную. Давайте будем молиться. Каждый раз в нашей жизни, каждый день будем каяться Богу в наших согрешениях. Мы исповедуемся, как Давид в 5 стихе, в грехе своем, и как в 8 стихе Бог скажет нам: «Вразумлю тебя, буду с тобой на протяжении всей твоей жизни, и око мое будет над тобою». Как же хочется услышать эти слова. Будем молиться, исповедоваться и каяться, и менять свою жизнь, как Господь это учит. Аминь.